Друзья, всем привет! Вы слушаете 30-й выпуск подкаста «Фантастические книги и где их обсуждают». С вами, как всегда, Юля и Дима.
Привет-привет!
И сегодня у нас новая тема. У меня недавно возникла идея, и Дима её...
Новый формат,
да, и Дима её поддержал. Мы хотим внести что-то такое более актуальное, более свежее по нашим впечатлениям, и поэтому с какой-то периодичностью, раз в несколько месяцев или раз в несколько недель, как вам понравится эта идея, будем обсуждать свежее прочитанное, новинки, свои ожидания. И сегодня как раз у нас первый выпуск в таком новом формате.
Да, мы подумали, раз в названии есть обсуждение книжек, то надо бы обсудить конкретные книжки, потому что сейчас мы их как-то обсуждали в контексте, например, авторов или каких-то тенденций, а теперь хотим поговорить вот конкретно про то, что недавно прочитали, поделиться свежими впечатлениями, ну и обсудить их. Так что будем вот более сконцентрированно некоторые выпуски посвящать книжкам, с которыми недавно познакомились.
И так получилось, что мы оба в последнее время прочитали «Рога» Джо Хилла, и сегодня с них как раз и начнем. Начну со своих свежих прям совсем эмоций, потому что Дима первый начал читать «Рога» и сказал, что ему нравится почти так же, как и «Коробка в форме сердца». Я, естественно, уже с завышенными ожиданиями подходила к этой книге.
Тут надо немножко вернуться назад, и я добавлю пару слов о том, что «Коробку в форме сердца» мне, так сказать, пропичило как раз Юля. Я не читал ее до прошлой осени, но вот несколько раз Юля рассказывала, какая-то классная книжка с отсылками к классической рок-музыке, с такой пробирающей мистикой. Так что я, когда был в отпуске осенью, то ее послушал с большим удовольствием.
И я по итогу скажу, что у меня, да, она почти на ту же полочку встала. Ну, да, если бы там главный герой был рок-музыкантом, наверное, эти книги были бы для меня равнозначными. А так мне, безусловно, понравилось, как Джо Хилл работает вот с этой немножко гипертрофированностью каких-то черт характера. И когда я про эту книгу рассказывала у себя в видео, мне несколько человек написали, что вот это как раз у Джо Хилла не нравится, что у него все как будто выкручено на максимум. То есть если у него герой рок-звезда, то он будет обязательно скрасить ногти лаком, он будет собирать всякие оккультные штуки, он будет там с длинными волосами, в общем, все стереотипные черты он будет в себе собирать. И вот в «Рогах», если нужно показать какую-то, не знаю, психологическую травму, то она будет показана вот самыми яркими красками, там, с какой-то мистификацией. И вот это я увидела, что людям не нравится, но мне лично это, наоборот, очень хорошо заходит. То есть я вижу все, ну вот, настолько красочно выписанным, и мне кажется, что в магическом реализме, наверное, Джо Хилла можно к нему отнести, ну, к мистике к такой, мне кажется, эта тема отлично заходит.
Я бы сказал, что это, в принципе, не только к «Рогам» относится. Джо Хилл фокусирует внимание на каких-то слабостях, пороках людей, именно там, во многом этому посвящены его истории. Он использует там мистику или элементы хоррора не сами по себе, да, как вот такие инструменты, чтобы сделать еще более выпуклыми, яркими те или иные там слабости людей, с которыми им приходится либо бороться, либо преодолевать, либо они становятся их жертвами, и что, в свою очередь, служит таким драйвером сюжета. В «Рогах» в этом плане, ну, очень показательно, на мой взгляд, потому что, ну, вот из всех протагонистов, которые я в книгах, именно в романах Хилла видел, наверное, Ик, ну, такой самый, что ли, несчастный, слабый человек,
да,
потому что
да,
все-таки
да.
Там и в «Коробке в форме сердца», там такой, ну, пусть уже и вышедший в какой-то степени в тираж, но успешный музыкант, главный герой в «Стране Рождества», там главная героиня в свое время столкнулась вот с призрачным вампиром и смогла его одолеть, несмотря на то, что у нее есть тоже в жизни серьезные проблемы, но вот она такая, у нее на счету уже были победы, а тут Ик всю жизнь, в общем,
ну, такой он неприкаянный.
Был, ну, жертвой, что ли, да. Вот, так что здесь именно такой вот персонаж, с которым ты вряд ли захочешь себя ассоциировать. Он не вызывает большой симпатии, но при этом пробуждает эмоции, потому что ты ему сочувствуешь, ему сопереживаешь, его потерям. Ну вот меня прям пробирало в этом романе, на самом деле, сильнее всего, наверное, когда он вместе с рогами, небольшой спойлер, обретает еще способность заглядывать в души людей, причем видит их самые какие-то темные стороны, те тайны, которые они никому не раскрывали. И вот когда он начинает осознавать, что люди, причем близкие вокруг него, думают о нем, о там, преступлении, которое ему приписывают, вот это такой самый момент, на мой взгляд, пробирающий и цепляющий за душу в этой книжке.
Я вот еще заметила, что обычно, когда начинаю рассказывать про книги Джо Хилла, ну, понятно, что для зрителей нужно изначально донести обязательно какой-то сюжет, потому что я же не начну рассказывать, что книга — это просто пронизана тонким психологизмом, и мы наблюдаем там, как герой справляется со своими психотравмами. Обязательно...
Сейчас мы именно так и сделали.
Да, но обязательно нужно дать какую-то завязку сюжета. И получается так, что ты описываешь завязку сюжета, что герой однажды просыпается утром, обнаруживает у себя странные образования у себя на голове. Нужно сказать, что у него не сразу прямо там рога ветвистые пробились, как можно по названию подумать, или по аннотации.
И по обложке, потому что там
да.
прямо очень выдающиеся рога нарисованы.
Да-да-да. И обнаруживает у себя, что из головы у него там что-то начинает произрастать. Надо сказать, что он изначально этому даже не особо удивился, но он просто подумал, что...
С кем не бывает,
да, с кем не бывает. И по такой завязке сюжета можно подумать, что в книге дальше просто какой-то сюр будет, и, ну или это будет вообще мистика низкого пошива, но оказывается, что действительно Джо Хилл таким образом начинает показывать и раскручивать психологические проблемы героя, и вот как Дима сказал, с рогами ему рога не в чистом виде ему достаются, это как такое внешнее проявление вот его новой... Ну, суперспособностью это, наверное, не назовешь, его даром или проклятием.
Мы как раз, по-моему, еще не вышла статья, может, документу публикации выпуска уже и выйдет. Сделали подборку недавно про героев, которые получили такие дары сродни проклятию. Там, например, Адил Зарю
была, вообще классная тема.
Которая тоже, с одной стороны, получила бессмертие, mm-hmm. а с другой стороны, забвение его тык. И еще ряд персонажей, вот, у которых вроде как есть... особый талант, а с другой стороны, если так разобраться, может быть, это и такой бич жизни, который эту жизнь серьезно попортил.
Давай, наверное, еще пробежимся по последнему прочитанному. Скажи мне, ты «Битву за Лукоморье» вторую перечитывал?
Нет, не перечитывал, но я ее читал буквально перед выходом на бумаге, то есть я ее закончил mm-hmm. где-то там недели через, наверное, 2-3, она появилась, так что... Очень свежи были на момент выхода книжки еще впечатления, поэтому, ну, как бы не было позыва срочно перечитать.
Я не помню, в подкасте я про это говорила или нет, но у меня с «Битвой за Лукоморье» второе была просто фантастическая история. Я книгу читала в конце декабря или в начале этого года. У меня тогда шел ремонт, и у меня немножко все прочитанное в голове так посмазалось.
«Битва за ремонт».
Да, очень хорошо подходило по теме. И вот сейчас, когда я получила печатный вариант, я просто открыла посмотреть немножко, ну, как там качество печати. Я прилипла, я просто в нее рухнула, в эту книгу. И когда советовала в последнее время, в каких книгах, и с тобой мы тоже снимали выпуск, записывали выпуск, когда советовали, какими книгами можно отвлечься, какие книги вот отличаются. Лично, как такой акт эскапизма служит сейчас от внешнего мира. Вот «Битва за Лукоморье» мне отлично подошла. И мне вторая часть понравилась даже немножечко больше. Во-первых, в первую очередь из-за своего объема, потому что я очень люблю, когда мне что-то нравится, и этого чего-то становится больше.
Ну, по поводу того, что больше, мне как раз чем второй том понравился, тем, что в нем появляется уже чувство, что это не просто разрозненные приключения отдельных героев в рамках мира, а о том, что появляется такой... Ну, вернее, намечается скорее глобальный конфликт. Мы немножко погружаемся в какие-то политические проблемы. То есть, да, это все еще истории, которые, в принципе, можно читать самостоятельно, и которые пока, если переплетаются, то не все и не в какую-то такую тугую петлю, но видно направление этого движения, и вот сам Ром, по-моему, сравнивал с киновселенной Марвел, ну вот mm-hmm. на уровне концепта, что вот есть сначала отдельные фильмы, которые представляют героев, потом они в масштабных кроссоверах, «Мстителях» уже приходят к каким-то глобальным конфликтам. Но вот есть ощущение, что как раз «Битва за Лукоморье» движется в этом направлении, конечно, очень хочется наращивания вот этого масштаба, размаха, переплетения сюжетных линий. При этом отдельные истории сами по себе очень здорово читаются. Они, как в первом романе, достаточно сильно отличаются друг от друга вот по содержанию, то есть есть и охота на монстров, есть и как раз то, о чем я говорю, какая-то политика, когда Добрыня приезжает в соседнее королевство, явно недружелюбное по отношению к Руси, и есть там приключения Садко вообще в другой части света и такое
Кстати, про Садко.
авантюрные приключения.
Я заметила, что Садко это, наверное, вот по моим ощущениям и по запросам от зрителей, это, наверное, самый популярный и любимый персонаж. Я не знаю, как так получилось, но вот в период времени между выходом первой части «Битвы за Лукоморье» и второй, меня постоянно спрашивали, а что там вот будет еще дальше про Садко, а много там про него? И поэтому я прям акцент делала, что да, продолжение его приключений тоже есть. И вторым любимым персонажем, вот здесь я прям полностью согласна, я из «Битвы за Лукоморье» обожаю Василису. Ее премудрые дела — это прям моя любимая составляющая сюжета, такие детективные, как немножечко ответвления, ну даже не немножечко, а дела ее.
Мне, кстати, кажется, почему сейчас битву с Лукоморьем, ну, об этом можно как раз рекомендовать и говорить о том, что это вот книжка, которую сейчас стоит почитать. В фэнтези последних десятилетий даже с легкой руки Мартина все-таки правят бал неоднозначные персонажи у истории, где между злом и добром грань зачастую едва заметно, если вообще есть. И я, например, такие истории люблю, но порой многим хочется чего-то такого более однозначного, где герои совершают подвиги, да, они могут ошибаться, но ты там четко понимаешь, что это богатырь, который стоит на страже простых людей, или вот там чернокнижник, который угрожает простым, опять же, людям. И вот в этом плане такого фэнтези сейчас не очень много. Ну, то есть у тебя вариант либо обратиться к какой-то классике, причем львиная доля из которой особо не переиздавалась в последние годы. Ну, то есть, понятно, есть там вечные ценности вроде «Властелин колец», но, в общем, достаточно много такого олдскульного фэнтези не переиздавалось. А вот из новинок как раз «Битва за Лукоморье» одна из таких достаточно редких все-таки сейчас историй, примеров эпического героического фэнтези, где герои остаются героями, причем, ну, а злодеи злодеями. И это, насколько я понимаю, такая осознанная позиция авторов, которые как раз хотели создать вот фэнтези, где, ну, есть четкое разделение добра и зла, где есть место подвигу, героизму и так далее.
Я вот полностью тебя поддерживаю в том, что ты отметил, что сейчас есть желание читать все с четко определенными границами, и я за собой это заметила прошлой зимой, когда мне в руки попал «Приключения темного эльфа», трилогия о темном эльфе, вернее, Роберта Сальваторе, и я начинаю ее читать, и вот там все прям вот яркими штрихами нарисовано, что вот этот хороший, и он прямо исключительно хороший, вот этот супер плохой, и там всего с натяжкой я двух, наверное, персонажей могу выделить, не буду сейчас в описании этой книги углубляться, всего два персонажа там с какой-то, может быть, можно у них с натяжкой найти серую мораль, но вот именно когда я читала «Темного эльфа», я поняла, что я очень соскучилась по такому фэнтези, где я встречаю главного героя, и я могу ему полностью сопереживать, где у него будет период становления, в течение которого я буду ему сочувствовать, где у меня прям вот душа за него болеть будет, и у него там будут какие-то препятствия. Ты, кстати, читал «Темного эльфа»?
Конечно. Ну, причем я...
Что-то по твоему лицу тебя это не
Ну,
вдохновляет, тема?
я читал его в подростковом практически возрасте, ну, то есть у меня было лет 17-18,
Ну
наверное,
вот его и надо читать в подростковом возрасте вообще-то.
и я перечитал, не знаю, ну, львиную долю его, ну, книжек 20 точно, вот, ну, то есть там очень много, но в целом это все-таки плод от
Игровой вселенной.
настольных игр, ну, то есть, Оно, собственно, сам темный эльф вообще появился как сначала второстепенный персонаж в трилогии «Долина ледяного ветра», потом завоевал популярность, так что Сальваторе решил написать ему приквел. Ну, короче, да, в подростковом возрасте оно заходило хорошо, но если возвращаться там, к нему сейчас, ну, я бы вряд ли получил большое удовольствие от этих книжек. У Сальваторе есть, на мой взгляд, работы сильнее темного эльфа, хотя тот настолько популярен, что вот он, по-моему, даже заканчивал уже о нем писать, потом вот снова вернулся, как там Sunlight или Алла Борисовна.
Но я завела это исключительно к тому, что мне просто соскучилось по такому наивному фэнтези. Ну, даже не наивному, а вот именно с четким распределением границ. И темный эльф для меня это было настоящим открытием, что в свои там 27 лет я могла вот настолько, не знаю, настолько вот какие-то подростковые переживания рухнуть и такие вот впечатления от книги получать. Я вот прямо сейчас вспоминаю, у меня аж эта улыбка начинается.
Это правда,
И очень
да.
хочу...
Жалко, что зрители, слушатели не увидят, но улыбка есть, да.
И очень хочу к этому циклу еще вернуться.
Давай немножко тогда про фэнтези, которое как раз другое, которое с неоднозначными персонажами, с точками зрения на конфликт с разных сторон, и, в общем, и тем, и другим ты сопереживаешь. Я знаю, что я тебе много эту книжку и автора, так сказать, Питчелла и Женя Сафонова тоже, и, в общем, ты прочитал, насколько я понимаю, не разочаровалась речь о Гае Гавриле Кее и Тигане.
Мне всегда Тигану хочется представлять как Тигана, дамы и господа, потому что там есть определенное сосредоточение и количество пафоса. И вот когда я говорю об этой книге, когда начинаю рассказывать, какие темы там затрагиваются, что там тема родины, тема страны, патриотизма в какой-то степени.
Памяти, культурного наследия, что, кстати,
Да,
делает
да.
книжку сейчас безумно актуальной.
И вот когда я про все это вспоминаю, что я там получала, мне хочется о ней тоже как-то красиво начинать рассказывать, мне хочется углубляться в эти конфликты. Но действительно, если брать какую-то ее отличительную черту и вот за что она мне максимально понравилась, действительно, Кей в этом романе показывает разные точки зрения на конфликт. То есть у нас есть Тигана, это страна, которую даже саму память о которой пытаются стереть с лица земли, ну не земли, там
Того мира, из памяти людей
мира этой
вычеркнуть
книги.
не только саму страну, а то, что вообще она существовала, то, что у нее была какая-то культура, искусство, ну, такой акт мести со стороны могущественного мага, который потерял в войне с этим небольшим государством своего сына.
Ну и да, в общем-то, мы наблюдаем и за предтечами этого конфликта, и за тем, что происходит вот в настоящем мире. И для меня это было первое знакомство с Кеем, и, по-моему, уже вот в записи этих подкастов я рассказывала о том, что меня он впечатлил в первую очередь своим слогом, то есть буквально там с пролога или там, с первой главы. Мне настолько понравилось, как он сплетает слова, насколько это красочно рисуется, и когда ты уже подцепился на авторский стиль, и дальше начинаешь получать вот это невероятное сосредоточение сюжета, ну, у меня просто не было слов, и еще меня очень-очень вдохновляет, что многие говорят, что Тигана — это не самая-самая там сильная любимая работа Кея, и вот дальше выйдут Львы Альрасана, кстати, когда они выйдут.
Ну вот на момент записи, это 27 апреля, она еще не напечатана, но мы ее ждем через 2 дня именно факт выхода из типографии. Ну плюс какое-то время напечатать, ну не напечатать, доставить из типографии на склад и потом в магазины. Ну то есть скорее всего, учитывая майские праздники, она где-нибудь в 10-х числах мая в продажу поступит.
Мы сегодня еще обязательно затронем вопрос, какие книги мы ждем, но вот здесь забежу. Но вот здесь забегу немножко вперед и скажу, что «Львы Альрасана» — это однозначно одна из самых ожидаемых мной новинок переизданий, и это будет прямо в первых рядах прочитанного.
У меня как раз, наверное, Люэль Рассана. Ну, я не уверен, что я прям точно назову ее любимой книжкой, но это точно книга Ке, с которой я его полюбил. Потому что в свое время, когда я первый раз Тигану почитал, мне она не понравилась. А как раз вот мы про Сальватора говорили, которого я читал в подростковом возрасте, он тогда был в самый раз. Ну, то есть масса приключений, эгегей, экшен, движуха, вот это все. А Кейт, он не такой, у него в Тигане еще относительно много магии, потом становится значительно меньше. У него фокус на внутреннем мире персонажей, на политике, на интригах. И я сейчас уже точно не помню, там, почему мне книжка не понравилась, ну, скорее всего, потому что она такая была очень неспешная, в ней, ну, не самые в большинстве своем вызывающие симпатию персонажи, они такие сложные, неоднозначные, но вот кого-то полюбить в Тигане, по-моему, сложно. И в свое время мне Тигана не понравилась, ну, как раз, наверное, я ее рановато прочитал, вот как раз мне там, наверное, было что-то в районе где-то 18-19. Вот Сальватор мне тогда больше подходил, чем Кей. Сейчас я Сальватор не читаю, читаю Кей. У него, кстати, в мае выходит новая книга на английском, совершенно потрясающая. Я вот ее имел удовольствие почитать в рукописи. Она очень-очень хорошая. Спустя некоторое время, ну, там мне уже было за 20, я все-таки решил дать автору второй шанс. Почитал «Львов Аль-Расана», которые вдохновлены уже там, конкретным историческим периодом, испанской реконкистой, историей, биографии Эль-Сида, знаменитого национального героя. И это было, ну, такое фэнтези в духе книжек Дюма, Сенкевича, которых, на которых я, можно сказать, вырос. И вот с этой книжки меня Кейс зацепил. После этого я начал читать его другие произведения. И полюбил этого автора, потом я перечитывал «Тигану», и уже вот со второго раза я, конечно, ее оценил совершенно иначе, нежели первый раз. Насчет любимой книжки, ну, пожалуй, на текущий момент, наверное, ну, там такая условная дилогия про Китай, то есть там два романа «Поднебесная и река звезд», они связаны общей локации, так сказать, но разделены поколениями. То есть там есть между ними какие-то ссылки. Ну вот, наверное, эти два романа меня в свое время очень сильно так пробрали до глубины души. Так что, может быть, я бы их назвал. Хотя, ну, сложно, окей, почти все, что я читал, мне нравится. Нельзя сказать, что исключение, потому что я это не читал. У него есть дебютная трилогия «Гобелены Фьенвара», такое более-менее классическое фэнтези с людьми из нашего мира, которые попадают в фэнтезийную реальность. Ну вот я очень много отзывов читал, что оно совершенно другое, что оно в духе такого олдскульного фэнтези 80-х, когда, собственно, книжки были написаны. И вот я немножко боюсь браться за эту трилогию. Не хочу разочаровываться.
Ты вот сказал, что «Тигану» читала рановато, и я подумала, было бы отличной идеей сделать нам как-нибудь серию выпусков, может, там штуки две хотя бы, или три, и рассказать фэнтези, которые мы там рекомендуем читать в подростковом возрасте, фэнтези, которые мы рекомендуем там читать условно с 20 до 30, и для такого уже более серьезного и зрелого осознания. Потому что у меня частенько есть такие запросы, что вот, а что мне почитать в 15 лет? А не рано ли мне там «Властелина колец» читать в 19 лет? И я думаю, да уже поздно.
Давай попробуем, но оставляйте комментарии под постами об этом выпуске, если вам интересно эта тема, мы обязательно о ней поговорим. Есть, впрочем, на мой взгляд, книжки, которые не очень так привязанные к возрасту, ну, то есть, например, вот «Орден манускрипта» и Теда Уильямса. Я по привычке его называю этим не очень правильным названием, хотя он по-другому правильно называется «Память скорби Шип». Но вот я его читал, тоже мне было около 20, мне он тогда нравился. Я сейчас читаю Уильямса и получаю тоже огромное удовольствие. Но есть, конечно, авторы, циклы, которые ты либо находишь их в свое время, и они тебе заходят, либо если они к тебе поздно попали в руки, ну, скорее всего, ты их уже не полюбишь.
И давай мы, наверное, перейдем к такой части, где посоветуем.
Да, мы решили сделать мини-интерактив между собой.
Да.
Ну, надеемся, вам тоже будет интересно.
Посоветуем друг другу свеженькое прочитанное. Я к тебе сегодня пришла с книгой. На самом деле нужно было...
Юля обещала, что это будет не ромфан.
Да. Но второй мой совет будет немножко частично ромфант. И вот про первую книгу, которую я сегодня хочу тебе посоветовать, нужно было у тебя за кадром уточнить, потому что это ваше фанзоновское издание, и это сборник «Невидимые планеты» Люци Синя.
Я его не читал.
Отлично, все прекрасно. Я буквально сегодня утром за завтраком, мы утром записываемся, и вот я перед записью этого видео перед записью этого подкаста дочитывала «Невидимые планеты». Это сборник новейшей китайской фантастики. Я на самом деле не понимаю, почему вы ее вот прям во все, не знаю, дыры, во все посты не продвигаете, потому что это офигенная штука, и даже если самое главное, даже если вам не понравилась «Задача трех тел» и фантастика современная и особенно китайская, азиатская от вас далека, вот этот сборник — это прекрасная тема, чтобы познакомиться с ней, понять вот какие-то отличительные черты, потому что рассказы небольшие, и они очень здорово сгруппированы. То есть есть целый пул писателей, про многих из которых я вообще не слышала. И вначале есть небольшая биографическая справка, там, где родился, где учился, и особенно какое образование есть, это для понимания вот тем фантастики иногда бывает важно. Читаешь вот это, иногда прямо и дополнительно еще хочется что-то погуглить, и потом есть, ну, вот один или два рассказа, которые дают представление об авторском стиле, и здесь два огромных плюса. Во-первых, ты можешь найти и кратко познакомиться с интересным автором, и потом уже дальше у него искать, какие есть полноценные романы. А во-вторых, можно прочитать этот сборник и сказать, что, ну вот, я с современной китайской фантастикой и знаком. И вот опять же, если не понравилась «Задача трех тел», но хочется быть в тренде и говорить, что я во всем разбираюсь, и вот прочитала такую модную штуку, то «Невидимые планеты» я прям люто советую. Я даже, когда начинала ее читать, думаю, ну, фантастика, ну вот Лю Цысинь на обложке, ну вот я, естественно, купилась на это имя и абсолютно не разочаровалась, прям вот дико советую.
Я, кстати, могу сказать, что, ну, понятно, мы Лю Цысинь издаем, у нас выходил еще китайский автор Чэнь Фань, но имя не дело не ограничивается, ну, то есть у нас в планах есть и другие китайские авторы, именно там в крупной форме, я имена называть не буду, хотя потому что я сейчас не все могу произнести, вот, но мы планируем еще китайских фантастов, так что, кто интересуется, вот, такой достаточно экзотической для читателей направлением таким фантастики, ну, вот. Ожидайте анонсов и потом книжек.
Ну, еще от одного моего совета тебя спасает то, что мы все-таки говорим про фэнтези и фантастику, потому что сама-то я сейчас продолжаю читать Корнуэлла еще, и когда готовилась к этому выпуску, думала, о, вот сейчас я Диме расскажу тут про Шарпа своего любимого, но не буду сегодня на этом останавливаться. И второй рекомендацией мне хочется тебе попросить тебя, наверное, даже чуть-чуть ознакомиться, потому что эта штука есть в электронном формате. Вот хотя бы первые несколько глав обязательно прочитай «Предание Олимпа» Рэйчел Смайт. Сейчас они выходят... Это комикс, вебтун.
А, я помню, ты о нем рассказывал.
Да я о нем уже всем голову пробила, это вообще моя...
Ну, то есть ты о нем рассказывал еще до того, как был анонс на Россию, я помню, да.
Да, но есть отличный веб-перевод, я еще не сравнивала с русским изданием, но он был вообще без нареканий, прямо там и игру слов все адаптировали, всякие выражения, такие вот современные, как сленговые английские, они прямо идеально были на русский переведены, да и ты на английском можешь взять, почитать. Но вот хотя бы первые несколько глав, чтобы понять, насколько классно автор подошла к интерпретации греческой мифологии. То есть это не чистый ромфант, где, ой, Аид влюбился в Персефону, и дальше мы будем мусолить их отношения. Это в первую очередь очень классные образы богов, чем они занимаются в вот этом... Это даже не назовешь альтернативным современным миром, это именно греческое все устройство, просто оно перенесено в современность. И получается, что именно вот на Олимпе у них все по всем современным меркам, у них там и машины, и свой аналог Apple, и загробный мир Аиды, это вообще загробный мир Incorporated, это там сплошная бюрократия, там такой стёб над этим идет, над всей отчетностью, что там они в бумажках погрязли, и при этом на Земле все еще царит античность, они там в тогах ходят, ну, античность. И когда боги отправляются к смертным, им приходится маскироваться, им приходится переодеваться, то есть время вот так по-разному течет. То, как Рэйчел Смайт еще работает с психологией героев, то есть она показывает там травмы, полученные от родителей, излишнюю опеку, и все это не в каком-то шутливом ключе, это именно показывается вот как...
Кстати, странно, потому что по тем иллюстрациям, что я видела, оно производит впечатление, что оно такое юмористическое.
Вот, вот, и в этом весь контраст, что ты читаешь, и тебе кажется, что сначала ты чуть ли не детский мультик смотришь, а потом ты видишь вот эту глубину проблем, и вот это прям пробирает. Так что хотя бы первые пару глав ты потратишь на это минут 15. Вот попробуй.
Звучит интересно, да. Ну, а я тебе посоветую Брента Уикса, я его сейчас перечитываю и в ближайшее время собираюсь на английском ознакомиться с финальными романами. Это пятитомная эпическая фэнтези с очень богатым, оригинальным, проработанным миром. Ну, я, по-моему, уже говорил, как минимум, там, вне записи, что Брэнд Уикс очень похож во многом на Сандерсона с той точки зрения, что он очень классный демиург, создает интересные сеттинги, в данном случае мир, в котором магия построена на использовании света. У разных местных магов есть предрасположенность к тем или иным видам света, они дают разные способности, плюс еще немножко связаны с характерами, ну, то есть, например, там, красный, такой считается более яростный, например, а там желтый ассоциируется с там, строительством и созданием чего-то нового. Ну и в каждом поколении есть один человек-призма, который может, во-первых, использовать все цвета, а во-вторых, просто с помощью своего взгляда преломлять свет, ему не нужен источник того или иного цвета, чтобы его использовать, он это может делать сам. Формально самый могущественный человек на свете, император, хотя по факту он во многом фигура такая, которая зависит от своего окружения, которое царствует, но не правит. Цикл с обилием экшена, с выразительными героями, и что меня в нем, наверное, больше всего подкупает, то, что там многое не то, чем кажется на первый взгляд. То есть там есть и ненадежный рассказчик, и достаточно много таких резких поворотов сюжета, когда тебе казалось, что ты понимаешь, что происходит, а на самом деле все совсем не так. Персонаж оказывается не тем, кто ты думал, когда автор обрушивает какие-то очень суровые испытания и ставит совершенно непривычные для героя ситуации. Он, Брэнд Уикс, достаточно интересно играет со всякими жанровыми тропами. То есть, там, например, есть тема, больше, наверное, во втором романе, чем в первом, с обучением в местной академии магии, но это... Хотя там есть какие-то темы такие подростковые, в духе там первой любви, первой дружбы, прохождения вот этих школьных испытаний, но при этом оно достаточно оказывается суровым, жестким. Темным фэнтези я бы это не назвал, но автор не жалеет своих персонажей. В общем, я думаю, что тем, кто любит Джордана, Сандерсона, вообще такое эпическое фэнтези, а это точно про тебя, я думаю, что Брент Уикс должен зайти. Книжка, опять же, на момент записи уже напечатана. Вот, возможно, даже прям сегодня она поступит в продажу. К тебе скоро приедет.
И давай завершим тем, что мы ждем в ближайшее время, нашими хотелками, ожиданиями. И я здесь скажу, что я максимально сейчас в теме Джо Хилла. Я очень жду вот этот сборник «Черный телефон», который будет называться не «Черный телефон». А, нет,
Нет, он как
он
раз
наоборот
он в
назывался
девичестве
«Призраки
«Призраки
20
20
века».
века».
Да.
И это сборник, который принес первую ему известность, кучу премий. Кстати, мы когда рога обсуждали, я забыл, хотел упомянуть достаточно интересную штуку. Это единственный его роман, который без премий. То есть он номинировался на разные награды, но не получил. Все остальные романы у него с теми или иными премиями, что, на мой взгляд, немножко странно. Вот.
Ну вот я очень хорошо.
Как раз «Призраки 20 века», насколько я помню, тоже ряд премий собрали, принесли Хиллу первую известность, то поскольку выходит фильм, во-первых, мы выпускаем книжку в двух видах, одна с кинообложкой, другая вот, в авторской серии Хилла, ну и под названием, да, «Черный телефон», а не «Призраки 20 века» из-за экранизации.
Ну и дальше же после «Черного телефона» будет выходить «Коробка в форме сердца». Я правильно понимаю, что там уже
Ну, я...
перевод заканчивают?
Насколько я помню, она ушла в редактуру. Но я вот сейчас не прочувствую, что именно она будет следующая. То есть мы, в принципе, в этой серии-то планируем пересдать все книжки и сборники Хилла. Каким-то книжкам нужен, вот как «Коробки в форме сердца», там, новый перевод. Где-то там менять ничего не надо, поэтому я не поручусь, что именно она будет следующая. Просто сейчас не помню. Но да, она точно на горизонте.
И я еще жду безумно продолжение серии ритейлингов, которые выходят в редакции Жени Сафоновой, потому что там максимально манящие были аннотации. И я вот не знаю, про это можно говорить, что ритейлинг Дракулы будет
Да,
в этом
больше.
году. Потому что
Ну, я не прочу, что он будет в этом году, потому что мы его только купили.
Ну, в общем, я
Вот.
неделю назад прочитала его на английском, и это было прекрасно, потому что ритейлинга Дракулы, мне кажется, я вообще никогда не встречала вот с такой точки зрения и с таким интересным его образом. Я прям была в восторге.
Немножко бэкграунда. Книжка — это, да, пересказ известного сюжета с точки зрения одной из невест Дракулы. Мы купили книжку, очень так как-то оперативно получилось. Женя у себя в Телеграме написала. Я, по-моему, переслал тебе это сообщение. Юль такая: «А можно почитать?» Да.
Я
И
выклинчила.
я... Ну, перевода еще нету. Я на английском прислал текст. И вот там через несколько дней, наверное, через неделю, может, Юля пишет, что в восторге. Но мне кажется, что, скорее, все-таки следующий год на русском. Потому что в серии уже есть и книжки запланированные, которые либо переведены, либо заканчивается перевод. Так что мне кажется, эта книга, наверное, все-таки в следующем году выйдет.
Я очень надеюсь, что ей намутят такую какую-нибудь готичненькую обложечку, потому что то, что я в оригинале видела, она прям вот цепляет взгляд, и я в первую очередь из-за обложки за нее зацепилась. А ты чего ждешь?
Я жду нового Уильямса, он в июле выходит на английском. Это не финал его трилогии, то есть изначально была запланирована трилогия «Последний король Светлого Арда», но третья книжка получилась огромной, так что он ее разделил на два, думаю, что тоже не маленьких тома. Третий из них «Into the Narrow Dark» называется. Вот он в июле выходит. Мне его не терпится прочитать. Ну и я в ближайшее время собираюсь перечитать «Та, которая стала солнцем». Это такое историческое фэнтези, вдохновленное Китаем. Китайская история. Мы, кстати, в одном из подкастов где-то год назад первый анонс
Я только хотела
прозвучал.
сказать, что ты прошлым летом еще про нее
Да, но вот
рассказывал.
перевод готов. Если не ошибаюсь, она в течение лета должна выйти. У меня перевод лежит на читалке. Как раз я собираюсь ее в ближайшее время перечитать. Она меня в свое время так очень сильно захватила. Хочется, ну, снова погрузиться в эту историю. Я на самом деле очень жду второй роман. Это дилогия запланирована, но он пока, насколько я понимаю, не написан. Поэтому пока просто перечитаю первый.
Ну и на этом сегодняшний первый наш такой, можно сказать, пилотный выпуск этой рубрики мы будем считать завершенным.
Да, будем благодарны за комментарии, понравилось, не понравилось, какие-то пожелания. Да, если есть там пожелания на тему каких-то книжек, может быть, мы даже специально там вместе бы почитали
Да,
что-то
кстати,
там такое громкое, важное, и
обсудить.
потом бы обсудили, да, уж совсем предметно. Так что будем рады каким-то советам и рекомендациям.
И до новых встреч. Пока-пока.